Утро началось с тумана, который расползался между домов, как вязкая сметана. Степан проснулся от холода. Он на всякий случай не раздевался, а поэтому и не накрылся. Всем известно, что одетый человек во сне мерзнет быстрее, чем укрытый. Разжег небольшой, но жаркий костерок, вскипятил воды для чая. Мышцы по всему телу чувствительно ныли, но настроение оставалось бодрым. Упражнение с рукастым бревном Степан решил не повторять, пальцы распухли и болели. Вместо этого после завтрака опять сел с разговорником и провел так часа два или три. Борис говорил, что отлучается на пару дней, значит, сегодня он должен появиться. В самом деле, что ему там делать? Продал товар, нанял лодку, переночевал и в обратный путь. На велосипеде 10 километров — это час. Значит, скоро должен появиться. Но солнце уже стояло над головой, а Бориса все не было. «Интересно, что мне делать, если он и завтра не появится?» — подумал Степан. «Идти вслед за ним на побережье?» Шли минуты, часы, а в сердце росло беспокойство. Степан прислушивался к каждому скрипу. Вдруг это Борькин велосипед? Но всякий раз скрип оказывался порождением ветра. Чтобы совсем не закиснуть, снова пошел молотить руками бревно под перекладиной. Первые минуты было больно, потом привык. Уставший, весь мокрый, вернулся во дворик, попил воды. Консервы уже не лезли в горло. Отдохнув, снова прошелся по деревне, заглянул в клуб и даже поднялся на башенку. Внутри оказалась вполне крепкая металлическая лестница. Осмотрелся. Вокруг ничего. Пустые холмы, поросшие жидким кустарником. Тишина уже давила на психику. Степан собрал в доме все пустые банки и бутылки и устроил себе тир. Чудной американский автомат подпрыгивал и отбивал плечо, но бил точно. Сначала стрелял одиночными, потом попробовал очередями. Гром выстрелов раскатывался по окрестностям и вяз в жарком воздухе. И опять пришел вечер. Степан сидел у тлеющего костра и ковырял ножом консервы. Он думал о завтрашнем дне, который сулил только новые часы тоскливого ожидания. Как ни ругал Борис современную цивилизацию с ее сложностями, а пара мобильных телефонов сейчас бы здорово упростила ожидание. Он лег спать и постарался не терзать себя тревогами. Однако думать о хорошем не очень-то получалось. Ничего хорошего вокруг не было. И даже мечты о возвращении домой не грели сердце. До этого возвращения еще дожить нужно. Спал он крепко, но перед рассветом вдруг проснулся. Через грязное окно сочился мутно-белый свет, воздух был сырой и зябкий. На улице ясно слышались какие-то посторонние звуки. Что-то позвякивало и скрипело. Кто-то беззаботно насвистывал. Степан вскочил и, даже не обуваясь, вылетел на крыльцо. «Борька! Наконец-то!» В следующее мгновение его словно водой окатило. Это был не Борис. У истлевшего забора стоял, привязывая лошадь, какой-то заросший, черный от солнца человек в засаленной, изодранной одежде. Оба впали в секундное оцепенение. «Нга! Нга!» — хрипло закричал незнакомец, показывая на Степана пальцем, и тут же сдернул с плеча неказистое ружье, напоминающее антикварный мушкет. За спиной послышался гулкий топот. Степан отступил к дому, быстро обернувшись. Еще двое таких же немытых подлетели сзади на конях. Лошади были опутаны какими-то ремешками, железными штучками, пучками волос, поэтому выглядели как пугало. Что-то громко щелкнуло, и Степан успел заметить, как на него, вздымая пыль, летит быстрая черная змея. Он едва успел вернуться, но кончик кнута ударил по лицу, выбив искры из глаз. Степан не удержался и упал навзничь. Щеке стало горячо, потекла кровь. В этот момент на место испуга вдруг пришла злость, которая прошила все тело, словно удар током. Степан был почти голым, ремень с кобурой и автомат остались возле лежанки. Он вскочил и снова услышал звонкий щелчок. Тут же стало горячо в спине, но он не остановился. Влетел кувырком в дом, схватил автомат, что-то оглушительно грохнуло, зазвенело разбитое окно, в воздухе повисло облако древесной трухи. Это был уже не кнут, а выстрелы. Степан ответил двумя короткими очередями в окно и тут же перекатился за разваленную печь. С улицы снова загрохотало, на голову посыпались щепки и мелкие камешки. Степан вскочил, успел заметить движение за крошечным окном и выпустил туда полмагазина, затем снова упал. Потянул к себе ремень, непослушными руками вытащил пистолет и положил рядом. Чуть дальше лежали два наполненных рожка для автоматов, в каждом по 20 патронов. Степан пополз к ним, тут же послышалась какая-то возня на крыльце, и он, не задумываясь, разрядил в сторону двери остаток патронов. Сердце бешено колотилось, кое-как перезарядил автомат, откатился обратно за печные камни, прижался к полу. «Может, спрятаться под пол?» — подумал он. Но сейчас он бы даже не вспомнил, под какими половицами скрывался тайник контрабандистов. На улице снова загрохотали выстрелы, теперь уже частые, словно бил пулемет. Степан даже не успел удивиться, что никакого пулемета у бродяг не было, только ружья. Он выждал паузу в стрельбе, приподнялся и дал еще одну длинную очередь в окно. Комнату заволокло смесью дыма и пыли. Снова упал, вжался в пол. Стрельба на улице вроде стала утихать, было слышно, как ржет и всхрапывает на привязи конь. «Эй!» — донесся крик. «Выходи давай!»
«Ага, сейчас тебе!» — со злостью прошипел Степан, вскочил на колени и дал по окнам несколько коротких очередей.
Быстро перезарядился, снова затих за камнями.
«Кончай стрелять, дурила, это я, вылезай!» «Борька!»
Степан на четвереньках подобрался к окну, осторожно выглянул. И в самом деле в 10 шагах от него выглядывал из-за глиняного столбика брат.
«Выходи, — говорю, — ты там цел?»
«Я цел, а где эти?»
«Нигде. Выбирайся, время дорого».
На ватных ногах Степан вышел на крыльцо. Он тут же наткнулся взглядом на одного из бродяг, скрюченный, как креветка, он лежал на тропинке в луже крови и дергался в конвульсиях. Еще двое валялись на дороге. Борис увидел брата и вышел навстречу.
«Ну ты даешь, Степашка. Двоих успел ушатать, пока я не подскочил».
«Я?» — Степан нашел в себе силы удивиться. «Я их почти не видел, не целился даже. А кто это?»
«Не знаю, бандюки какие-то, судя по прикиду. Надо ехать. Быстро собирай барахло, я пока коня тебе поймаю. Слушай, и зеленку там поищи какую-нибудь в вещах. У тебя рожа в кровь располосована».
Он отвязал от забора лошадь, ловко вскочил на нее, сильно дернул поводья, давая понять незнакомому животному, что шутить с ним не намерен. Степана трясло. Он вернулся в дом, кое-как набил вещи в рюкзак, застегнул ремень, переложил пистолет в кобуру, рассеянно посмотрел по сторонам, не забыл ли чего. На улице очень скоро снова застучали копыта, даже слишком скоро.
«Степан, сюда, бегом!» — закричал Борис. «Быстро, быстро!»
Степан выскочил на ходу, накидывая рюкзак.
«Сюда!»
— Борька показал ему место на коне рядом с собой.
«Ты же собирался...» «Быстро, я сказал!»
Втащив Степана к себе едва ли не за шиворот, Борис припустил коня по улице.
«Да что случилось? Молчи и молись!»
Лошадь вдруг резко замедлилась, и Степан чуть не вылетел на дорогу. В следующую секунду у него вспотел затылок. Навстречу им мчались всадники, десятка два или больше. Такие же грязные и нечесанные, на лохматых, разукрашенных конях, слышался свист, виск, щелчки кнутами.
«Ну все, приплыли», — выдохнул Борис.
Он повернул лошадь, и Степан убедился, что и сзади, в облаке пыли, их нагоняет другая группа всадников.
«Что делать, Боря, может уйти дворами?»
«Некуда уже». «Плохо дело, Степа. Мы с тобой перестреляли их разведку, а это...» Остальные подтянулись.
«Что делать?» «Постарайся их не злить хотя бы. Хотя куда уж больше».
Их быстро окружили. Бандитские лошади пошли вокруг каруселью. Звучно щелкали кнуты. Конь под Борисом вдруг поднялся на дыбы и рухнул. Степан успел увидеть только, как стремительно приближается земля, и ударился об нее всем телом, отбив все, что только можно. Рядом ковырялся Борис,
Кнуты свистели у лица, тут же пролетали копыта, взметая пыли камни. Пару раз спина ощутила горячие удары. «Хангэй! Хангэй!» — послышалось откуда-то сверху. После этого топот и свистопляска вокруг вроде бы стали тише. Степан ощутил, как ему несколько раз не сильно наподдали в ребра ногой. Он понял, что его хотят просто перевернуть лицом вверх. На него в упор смотрел один из бандитов, лысый, одноглазый, с торчащей в стороны бородой и серыми бородавками по всему лицу.
«Кенго!»
— крикнул он и расхохотался, показав гряду неровных коричневых зубов. После этого сорвал с пояса какую-то засаленную липкую тряпку, накинул Степану на голову и ловко завязал узлом. Того едва не вырвало от тошнотворного запаха. Тут же он почувствовал, как его ощупывают, тормошат, лезут в карманы, сдирают обувь и ремень. Степан не успел даже охнуть, как его дернули, подняли и с размаха опустили на что-то жесткое и неудобное, кажется, лошадиное седло. Так и есть. Бросили поперек лошади. Неподалеку сдавленно вскрикнул Борис. Его тоже упаковали. Бандиты обменялись невразумительными возгласами и поскакали. Степан ничего не видел, он лишь ощущал, как подскакивает лошадь и как жесткий угол седла бьет ему в ребра. Еще в ноздри лез запах, смрадный, удушающий, хуже которого, наверное, не было ничего на свете. Скачка продолжалась долго, и Степан уже чувствовал, что из него скоро вывалятся внутренности. Наконец остановились, грубо сбросили с лошадей, сорвали повязки с лиц, и ослепших от внезапного солнца куда-то столкнули. Земля ушла из-под ног, а уже в следующее мгновение тело ударилось о нетвердую землю. Глаза привыкли к свету, и стало видно. Обоих сбросили в яму, не особо глубокую, чуть больше человеческого роста. Сверху упала тяжелая деревянная решетка.
«Меня будто через мясорубку прогнали», — выдавил Борис, растирая ушибы.
Степан промолчал. Его больше беспокоило, что будет дальше. Если не убили сразу, быстро и просто, значит, придумали смерть посложнее. В том, что за кровь троих собратьев бандиты отомстят казнью, он даже не сомневался. Но неожиданно Борис пошатнул его уверенность. «Ты слышал? Они сказали, это те самые. Про нас. Вроде как узнали, понимаешь?»
«Не очень. Я этих отморозков впервые вижу. Похоже, бандам дали наводку на наш отлов. Обычная практика для этих мест».
«Зачем?
Дурак, что ли? За деньги, конечно. Нас теперь выгоднее отдать властям, чем убить».
«Это хорошо? Наверное.
Не знаю, Степа. Отдать нас со сломанными ногами, например, тоже не грех. В цене сильно не потеряем.
Не убили — уже хорошо. Я, честно говоря, все ждал, когда ножом по горлу полоснут».
«Зря ты так радуешься. Ничего хорошего нам не светит. Отсюда уже не убежишь так легко. В конце пути все равно трибунал. Надоело уже. Шагу не сделать, чтобы не угодить кому-нибудь в клетку».
Степан горестно вздохнул. «Я тебя предупреждал, чтоб не оставлял меня одного».
«Ну кто ж мог знать?»
«Значит, надо бежать ночью, например. Я тебя подсажу, а ты решетку как-нибудь раскрутишь».
«Тогда всего-навсего отрубят руки. Без рук нас тоже можно продать жандармерии. Хватит глупых фантазий, Степа».
Степан не стал отвечать. Он был разбит и опустошен. Сознание захватило сонная апатия. Неподвижным взглядом он наблюдал, как по руке, покрытой засохшей кровью, усердно забирается рыжий мохнатый паук. Решетка над головой вдруг со стуком откинулась, в яму упала широкая тень. Появилась физиономия бандита, того самого одноглазого, с растрепанной веником бородой. Он достал из наплечной сумки большой кусок мяса, отрезал ломоть и бросил в яму. Потом еще один. И, наконец, спустил на шнуре жестяное ведро с мутной замусоренной водой.
«Надо же!» — обронил Борис. «Угощение принесли».
Степан посмотрел на мясо, лежащее рядом на земле, и его передернуло.
На срезе вертелись юркие белые червяки. А вот перед водой устоять не смог. Стряхнул крупный мусор и несколько раз отпил, отплевываясь после каждого глотка. Все это время бандит наблюдал за ними, сидя на корточках и задумчиво откусывая все от того же куска мяса. Убедившись, что пленники больше не хотят есть и пить, он вдруг достал пистолет. Тот самый ПМ, который содрали со Степана при поимке. «Арчик Хахейм», — проговорил он. Степан в замешательстве посмотрел на Бориса, но тот и сам выглядел удивленным. Бандит пробормотал что-то и заговорил по-другому. И теперь Степан его понял. Речь шла на том самом языке, с которым он знакомился по разговорнику.